Дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Быданцева. Сегодня у нас в гостях Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Здравствуйте, Дмитрий Борисович.
Здравствуйте.
Мы продолжаем цикл наших передач «Притчи евангельские». Дмитрий Борисович, о чем мы будем говорить сегодня?
Мы начали рассматривать притчи, в которых раскрывается такая тема, как путь следования за Господом. Что это значит быть учеником Христа?
И мы обязательно отметили, что Господь сразу же предупреждает своих учеников о том, на что им придется пойти и какие беды, испытания их ждут, чтобы они не рисовали себе каких-то радужных картин.
Да. Вот, и в прошлый раз вот мы как раз разбирали притчу о строителе башни, притчу о царе, собирающемся на войне, и в этих притчах как раз заложена вот такая мысль, что путь христианский весьма непрост, и поэтому не нужно питать иллюзий каких-то, и если ты решился стать христианином, то знай, что в какой-то момент это может потребовать от тебя такого выбора, поэтому к такому выбору будь готов. Вот. Сегодня мы поговорим о целой такой тоже серии притч, в которых говорится о молитве, о том, как молиться. Это притча о друге, пришедшем в полночь, и притча о настойчивой вдове. Такие две очень неоднозначные притчи, Анна Дмитриевна, я вам скажу. Они очень неоднозначные. То есть, сами по себе примеры, они здесь, ну, просто требуют очень внимательного к себе отношения. То есть, вот сейчас начнем разбирать, вы увидите, о чем идет речь. Самое важное – это, конечно, опять же, увидеть контекст. Потому что вне контекста вот все эти наставления, они теряют свой смысл. Итак, это Евангелие от Луки, 11 глава. Путь Господа с учениками в Иерусалим. Они все идут в Иерусалим, Он дает им наставление. И вот здесь описан следующий эпизод. Случилось, что когда Иисус в одном месте молился и перестал, один из учеников его сказал ему: «Господи, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих». Давайте сразу я поясню, о чем задается этот вопрос. Что значит «научи нас молиться»? Это что, они молиться не умеют, что ли? Это люди, между прочим, которые с детства воспитаны в религиозной традиции, они приходят в синагогу по субботам, они все прекрасно знают, они живут в обществе, где молятся все. И они спрашивают у Иисуса: «Научи нас молиться». Я сейчас поясню, о чем этот вопрос. Вот смотрите, что это значит, что человек о чем-то молится? Вот, например, у человека проблемы со здоровьем, и он молится о здоровье. Или он, например, желает, чтобы у какого-то человека, какой-то, допустим, дочь или сын поступил в какой-то институт, и он молится о том, чтобы, значит, вступительные экзамены прошли успешно. По сути дела, то, о чем ты молишься, выражает твое желание. То есть сказать «молись об этом» — это другими словами сказать что? Стремись к этому, желай этого и проси этого у Бога. Думай вот об этом. Вот к этому направь свои желания, свои стремления. И когда вот ученик задает вопрос, научи нас молиться, как и Иоанн научил учеников своих. Это вопрос не о том, вот как мне стоять на молитве, как мне обращаться, какими словами молиться. А это вопрос о том, о чем мне следует молиться. Ведь, смотрите, у Иоанна были ученики. И Иоанн проповедовал и говорил: «Царство приблизилось, покайтесь». И, очевидно, он их научил молиться. И как вы думаете, о чем он их научил молиться?
О покаянии.
О том, чтобы Израиль покаялся, и что, о том, чтобы Господь царство установил. Вот, если вы мои ученики, то вы желаете того, на что направлена наша деятельность, моя миссия. Вот. И они идут в Иерусалим. Они чувствуют, что царство уже близко. И вот здесь ученик, видя, что Иисус молится, он говорит: давай будем молиться вместе. Научи нас молиться. Чтобы чего мы должны желать? К чему должно быть устремлено наше сердце? В первую очередь. Вот понятен вопрос? Вот, вот об этом, о содержании молитвы он спрашивает. И Иисус отвечает. Он сказал им: когда молитесь, говорите: Отец наш, сущий на небесах, да светится имя Твое, да приидет царство Твое, и да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный подавай нам на каждый день, и прости нам грехи наши, ибо и мы прощаем всякому должнику нашему, и не веди нас во искушение, но избавь нас от лукавого. Это всем известная молитва «Отче наш». В Евангелии от Матфея она находится в Нагорной проповеди, а здесь, видите, она немножко в другом контексте. Христос ее дает ученикам. Смотрите. Вот эта молитва – это ответ на вопрос ученика, о чем научи нас молиться, о чем мы должны, к чему мы должны стремиться. И эта молитва отвечает на этот вопрос прекрасно, потому что, смотрите, что в этой молитве, то есть эта молитва состоит из двух частей. Первые три прошения – это прошение об имени Божьем, чтобы освятилось имя Божье, о том, чтобы царство пришло и воля Божья исполнилась. А на втором месте это прошения уже такие человеческие. «Дай мне хлеб насущный, прости мне грехи и избавь меня от искушения». Смотрите, и ученик-то спрашивает, о чем надо молиться. И вот Христос, молись вот об этом. О чем? О том, чтобы имя Божье, оно выделилось среди всех имен в нашем человеческом мире. И все наши человеческие дела стали совершаться во имя имени Господнего. И это имя превознеслось над всем миром, и все его прославили. И все признали господство Господа, и в этот мир наконец-то наступило его царство. И вот как в небесном мире, так и в нашем земном мире наконец-то осуществилась бы его святая воля. Вот об этом молись. Он же говорит, царство приблизилось, вот, и дает им эту молитву, что вы проповедуете, что царство приблизилось, вы уверовали в это. Так вот, молитесь об этом. Это очень интересно. Это значит, на первом месте в молитве ты ставишь не свою какую-то потребность, не свое какое-то хотение, а что ты ставишь? Ты ставишь, во-первых, волю Божью, да исполнится твоя воля, как на небе, так и на земле. Это означает, что человек эту волю принимает, в первую очередь. И, конечно, в первую очередь человек... А это царство, разве оно только в моей жизни должно наступить? Все должны спастись, всех Господь призывает к спасению. То есть это такая молитва о чем-то очень глобальном. В этой молитве, вот Иоанн Златоуст об этом пишет, святые отцы говорят, вот в этой молитве, которую Христос говорит, дает ученикам своим, сознание человеческое, сердце человеческое расширяется до пределов мира. Человек выходит за рамки своего индивидуального «я», вот этого индивидуального мирка, где я хочу, я болею, мне надо, да, и так далее. Это нормально, мы ограниченные люди. Но вот эта молитва, она выводит человека за рамки его ограничений. И человек начинает думать, не только о себе, а о том, о других существах, о других людях, об их пути, и желать им спасения. И вот к чему, что для тебя должно быть на первом месте. Не твое, а Божье. И причем не только в твоей жизни, но и во всем мире. И это будет ориентиром и для твоих действий, соответственно, если ты об этом будешь молиться. Вот об этом говорит Христос, молись в первую очередь. А вторая половина этого прошения – это молитва уже о твоих человеческих нуждах, о нуждах человека, который стоит перед лицом этого царства. Это самые важные вещи. Хлеб насущный – это то, что необходимо для жизни. То есть, понимаете, не красный Мерседес. То, что потребно для жизни. Ну и по другому варианту прочтения этого места – это будущий хлеб, хлеб будущей жизни. То есть, дай нам то, что потребно нам для этой жизни, и дай нам место в Твоем Царстве. Вот эта классическая, так сказать, святоотеческая традиция, она рассматривает вот это прошение таким образом. Второе прошение – человек хочет войти в Царство Небесное. О чем он просит? О том, чтобы простились ему грехи. Это очень естественно. Но как простились? Как и мы прощаем нашим должникам. Поэтому порой, не прощая тем, кто против нас согрешает, мы начинаем молиться против себя. Потому что мы не прощаем, и мы тем самым Богу говорим: «Я не прощаю, следовательно, Боже, и ты мне не прощай». И третий момент. Вот человек Бог испытывает человека. И дьявол стремится ввергнуть человека в грех какой-то и отвести его от этого пути спасения. И человек молится, чтобы Бог укрепил его в этой ситуации искушения. Вот три вещи. Это потребность, потребная для жизни и для спасения. Это прощение грехов, и это просьба Богу укрепить в искушении. Сохранить от зла, от впадения в грех. Вот это наша молитва, Отче наш. Это молитва о том, что пусть исполнится во всем мире Твоя воля, и я этого очень хочу, и очень к этому стремлюсь, Боже. Чтобы все люди спаслись, чтобы все люди пришли к познанию истины. И чтобы... Дай мне хлеб, дай мне прощение грехов, и дай мне устоять в искушении. Вот это есть самые важные вещи, а все остальное – это вещи относительные.
Это очень глубокие слова, мы слышим их часто в проповедях, в книгах читаем, но на самом деле надо вот их прочувствовать, и очень сложно, да, и не у каждого получается сразу, и время от времени это прекрасное чувство нас покидает, чтобы вот на самом деле всем сердцем как-то быть готовым принять волю Божью. Да. Не пытаться что-то самим как-то проконтролировать, повернуть в то русло, направить в тот вектор, который нам хочется, а вот именно просто отдаться воле и быть готовым к тому, что будет. Ну и, конечно, совершенно другой смысл появляется у этой фразы «просите, и дано будет вам».
Да.
Потому что мы, к сожалению, по мере своей греховности и страстности нашей природы, мы воспринимаем эту фразу как «я что-то хочу», лично, что мне кажется комфортным, да, часто именно комфортным, а мы же не заглядываем в будущее, не знаем, насколько полезно нам это будет, и начинаем просить Бога. А потом, говоря таким примитивным языком, начинаем подтягивать Бога за слова, что ты же говорил, что просить и дастся. Вот я прошу, Господи, дай мне.
Угу. А здесь-то как раз указано, о чем надо просить. И в чем Бог никогда не откажет. Вот в этих вот трех вещах. Потребное для жизни, прощение грехов и укрепить в искушении. И просьба, чтобы воля Божья исполнилась. Это прошение о праведности. И вы знаете, то есть действительно, вот это очень глубокая мысль, и как раз дальше мы к этой теме перейдем, вот о которой вы сказали, что Бог-то не откажет. Дальше вот именно Иисус об этом как раз и говорит. И тут, понимаете, в чем проблема? Действительно, вот эти слова, они очень просты. Вот Христос говорит, о чем молитесь, о чем просите, они очень просты. Но при этом реальность состоит в том, что мы христиане, часто до этих слов подняться не можем. И в нашей жизни господствуют совершенно другие желания. И желаем, мы просим мы у Бога совершенно других вещей. Реально, сердце наше хочет абсолютно не прощения грехов, не примирения с Богом, не воли Божьей.
Она более примитивных вещей.
Да, более, у кого-то примитивных, у кого-то более сложных вещей, но это все будет вот наше человеческое. И по прошествии какого-то времени человек просто может задать вопрос, посмотрев на Евангелие, почитав Нагорную проповедь, вот же Христос говорит, вот она праведность, вот этот путь, в который воля Божья. Он может сказать, так я же, вот он, земной грешный человек, как это возможно? Как я могу так жить? Как я могу следовать этим путем? Это же невозможно. Я же не вмещаю эти смыслы. Не по небесам же я хожу, правильно? А по этой грешной земле. Что вы мне говорите? Возникает несомненное сомнение. Сомнение возникает. У людей можно ли так жить? И вот именно на это сомнение Христос отвечает. И сказал им, представим, что кто-нибудь из вас, имея друга, придет к нему в полночь и скажет ему, друг, дай мне взаймы 3 хлеба. Ибо друг мой с дороги зашел ко мне, и мне нечего предложить ему. А тот изнутри скажет ему в ответ, не беспокой меня, двери уже заперты, и дети мои со мною на постели, не могу встать и дать тебе. Если, говорю вам, он не встанет и не даст ему по дружбе с ним, то по неотступности его встав, даст ему, сколько просит. И я скажу вам, просите, и дано будет вам. Ищите, и найдете, стучите, и отворят вам, ибо всякий просящий получает, ищущий находит, и стучащему отворят. Тут, видите, смысл вот этих слов Господа, он в том, что он как бы говорит ученикам, которые, может быть, знаете, так засомневались, а возможно ли нам так жить, как ты учишь нас в этой молитве. А он говорит, не сомневайтесь, потому что если вы будете просить, и вы будете искать, и вы будете стучать, не может такого быть, чтобы Бог вам не открыл, и не услышал, и не ответил. Это удивительный такой вот оптимизм звучит в словах Господа. И вот как раз к этой ситуации, к этому контексту он и дает этот притчевый образ. Вот давайте внимательно на него посмотрим. Вот, ну, вот, понимаете, да, то есть люди сомневаются, а услышит ли Бог их молитвы? Возможно ли изменить свою жизнь? Возможно ли жить по воле Божьей? А Иисус говорит, а вот смотрите, представим себе ситуацию. Вот пришел ты к другу ночью, к тебе кто-то приехал, мне нужны 3 хлеба. И ты стучишь в ставни, говоришь ему, ну, допустим, деревенский дом, говоришь, дай их 3 хлеба. А он оттуда отвечает, не открою тебе, потому что ночь, не хочу никого будить. Иисус говорит, что даст ведь. Потому что если дальше будешь стучать, у него будет выбор. Либо все равно проснутся, да? Так он, ты ему как бы насилием вынудишь, правильно, дать? Все равно он тебе даст. Ну, как вы думаете, Анна Дмитриевна, это хорошее вообще поведение или нет? Вообще, можно так делать с людьми-то? Как бы это так-то... Вообще, по-моему, это наглость, правильно? Это просто ты берешь и...
Выворачиваешь руки другого
выворачиваешь
человека.
Выворачиваешь руки, значит, это самое. Означает ли это, что Господь нас учит вот такой молитве, наглой молитве, что я, понимаете, у Бога буду просто выкруживать, выворачивать ему руки Господу, да, для того, чтобы вот, ну дай мне, и любыми, не мытьем, так катанием, я все равно свое получу. Вот вовсе даже нет. Тут смысл совершенно в другом. Анна Дмитриевна, это очень тонкий момент. Это просто культура, в которой еврейская культура, древняя, библейская, они очень любили такие аналогии, такой логический переход от меньшего к большему. Понимаете? Просто и поэтому даже какие-то промежуточные этапы этой логики он не проговаривает, потому что люди схватывают на лету. Какая логика здесь? Если даже человек, который не желает поделиться своим хлебом добровольно, он даст его недобровольно по причине наглости просящего, да? Если, то неужели Бог не даст благо тем, кто у него просит? Понимаете? То есть здесь эта притча, она говорит не о том, что ты молись с такой наглостью и с такой нахрапистостью, а эта притча, она призвана как бы ободрить сомневающегося человека, что Бог при его грехах-то, при его-то жизни может его услышать. Он как бы говорит, вот человек не хотел давать хлебы, и то дал. Так неужели от нужды дал, потому что его принудили. Так неужели Бог, любящий тебя, принудить его невозможно, но неужели Он, имеющий к тебе такую любовь, тебя не услышит и тебе ничего не даст? Поэтому будь уверен, что всякому стучащему отворит, ищущий находит и просящий получает. И дальше он развивает эту мысль. Какой из вас отец? Какой из вас отец, когда сын попросит у него хлеба, подаст ему камень? Или когда попросит рыбы, подаст ему змею вместо рыбы? Или попросит яйца, подаст ему скорпиона? Какой? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяние благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Вот, снова идет рассуждение от меньшего к большему. Он говорит, если даже вы, вот никакой отец, даже находясь в раздражительном расположении духа, имея гнев на своих детей, когда они просят пищи, не даст им камень, вместо яйца не даст, понимаете, скорпиона, но вместо рыбы не даст змею, никто и никогда. Так вот, он говорит, если даже вы, будучи злы, всегда дадите детям своим добро и благо, потому что вы их любите, так тем более Отец ваш Небесный, любящий вас, даст благо просящим у Него. Вот эти все, вся эта серия наставлений и притчевых образов, в чем ее смысл? Это цель этого наставления — это обнадежить, наполнить надеждой человека, который встал на путь праведности. Он открывает Евангелие, он обнаруживает, что это все очень трудно, это все плохо укладывается в его ум. Ему кажется, что грехи его бесконечны, и никогда он не будет жить по-христиански, и он пропащая душа. А Христос здесь говорит: вот если, никогда не сомневайся, если ты будешь просить вот об этом Божьем, о том, чтобы Царство пришло, чтобы воля Божья в твоей жизни исполнилась, чтобы грехи твои простились, чтобы тебе устоять на пути искушения и о хлебе насущном, вот не сомневайся в этом ни секунды. Не может такого быть, чтобы Бог тебя не услышал, ибо Он Отец Небесный и любящий тебя. То есть эта притча, она говорит о том, что это не значит, что бы ты ни просил, Бог тебе даст. В том-то и дело. Но если ты будешь просить о том, что соответствует вот этой воле Божьей, выраженной в этой молитве, о едином на потребу, да, нужном для спасения души и для жизни в этом мире, Бог никогда тебя не оставит и никогда тебя не бросит. И все у тебя получится, и Господь тебя исцелит и исправит, если имеешь какие недостатки. Если ты действительно будешь желать того, что угодно Ему и что соответствует Его заповеди. Не сомневайся в этом нисколько.
Большое спасибо, Дмитрий Борисович, за вашу сегодняшнюю лекцию. Я хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был Дмитрий Борисович Осипов, преподаватель кафедры теологии Горного университета. Еще раз большое спасибо, до новых встреч.
До свидания.
Слах Виплоємських народився, сіви Пресвятої воплотився, зірка в небі ясно засіяла, що Спаситель з неба прийшов. Пастухи приходять поклонитись, на младенця поподивитись, а зі сходу триславні і царі свої дари йому несуть. Слава вишніх ми співаєм, Христа Бога прославляєм, миру, злагоди, спасіння, від душі бажаєм вам. щастя, віри, здоров'я, тільки щирої любові, благослови мене все своє життя. Спасіння від душі бажаємо вам, щастя, віри, здоров'я, тільки щирої любові, благословіння, все своє життя. Слава вишні поспіваємо, Христа Бога прославляємо, миру згоди, спасіння від душі бажаємо вам, щастя, віри, здоров'я, тільки щирої любові, благословіння, все своє життя.